— уверенно сказал Пирсон. «Во всяком случае, теперь знаю». «Конечно, знаю не смерть как таковую. Смерть моему пониманию недоступна. Я понимаю, как это — умирать. Если я остановлюсь, мне конец».
Он сглотнул слюну, и в его горле что-то булькнуло.
«Что-то вроде точки в конце фразы».
Он серьезно взглянул на Скрама.
«Может, я скажу сейчас то, что сказал бы и ты. Может быть, это не выражает всех моих чувств, но я не хочу умирать».
Во взгляде Скрама чувствовался, пожалуй, упрек.
«Неужели ты думаешь, что знание того, что такое умирание, поможет тебе выжить?»
Пирсон вымученно улыбнулся, как улыбался бы страдающий морской болезнью солидный бизнесмен, старающийся удержать в желудке только что съеденный завтрак.
«Во всяком случае, сейчас это одна из причин, почему я продолжаю идти».
Гаррити почувствовал громадную благодарность к нему, ибо сам он шел не только по этой причине. По крайней мере, пока не только по этой.
Совершенно неожиданно, как будто для того, чтобы дать наглядную иллюстрацию к возникшему спору, с одним из шедших впереди парней случился припадок. Он рухнул на дорогу и стал отчаянно корчиться и извиваться на асфальте. Его руки и ноги дергались в конвульсиях. Он явно потерял сознание и издавал какие-то непонятные хриплые звуки, похожие на блеяние овцы. Когда Гаррити проходил мимо него, рука лежащего шлепнулась на его туфлю, и на него накатила волна истерического страха. Глаза парня закатились, и видны были одни белки. На губах и на подбородке пузырилась слюна. Ему вынесли второе предупреждение, но он, конечно же, не воспринимал уже ничего, и по истечении 2 минут его пристрелили как собаку. Вскоре после этого события они дошли до вершины пологого холма и пошли под уклон вдоль зеленых полей. Никакого жилья не было видно. Гаррити благодарил природу за прохладный утренний ветерок, овивающий его потное тело. «Интересный вид», — сказал Скрам.
Идущие видели перед собой дорогу миль на 12 вперед. Долгий спуск, несколько крутых поворотов посреди лесного массива, извилистая полоска черного шелка на зеленой ткани. Далеко впереди начинался очередной подъем, и дорога терялась из виду в розоватой дымке утреннего солнца.
«Наверное, это и есть Хейнсвиллские леса», — неуверенно сказал Гаррити. «Кладбище автомобилей. Зимой это гиблое место».
«Никогда ничего подобного не видел», — серьезно сказал Скрам. «Во всем штате Аризона нет такого количества зелени».
«Вот и любуйся пока в силах», — сказал присоединившийся к группе Бейкер. «Пока солнышко тебя не поджарило. Уже довольно жарко, а сейчас ведь только половина 7 утра».
«Я думал, ты-то у себя дома к жаре привык», — почти обиженно проговорил Пирсон.
«Привыкнуть к ней невозможно», — возразил Бейкер,
перебрасывая пиджак через левую руку.
«Приходится просто учиться жить в таких условиях».
«Мне хотелось бы выстроить здесь дом», — сказал Скрам.
Он дважды чихнул, громко, по-бычьи, от души.
«Выстроить дом своими руками и каждое утро смотреть на этот пейзаж вместе с Кэти. Может, так я и поступлю, когда все это закончится».
Никто не произнес ни слова. К 6:45 холм был позади. Ветер почти не чувствовался, и дневная жара уже давала о себе знать. Гаррити снял куртку, сложил ее и аккуратно намотал на руку. Дорога шла среди лесов, но ее уже нельзя было назвать безлюдной. У обочин стояли машины, и их владельцы, проснувшиеся в этот день пораньше, приветствовали идущих возгласами, размахивали руками и транспарантами.
в очередной низине идущие заметили помятый автомобиль, около которого стояли две девушки в обтягивающих летних шортах и не менее обтягивающих блузках и сандалиях. Они кричали и свистели. Лица девушек раскраснелись, они были разгорячены и возбуждены. Гарати видел в них что-то древнее, порочное и до умопомрачения эротичное. Он почувствовал, как в нем разгорается животная похоть, настолько острая и мощная, что по всему телу прошла парализующая судорога. Зато Грибл, известный сторонник решительных действий, ринулся к девушкам. Пыль заклубилась у него под ногами, когда он ступил на обочину. Одна из девушек откинулась на борт машины, слегка раздвинула ноги и вытянула их навстречу Гриблу. Тот положил ладони ей на грудь. Она не стала его останавливать. Он услышал, как ему выносится предупреждение, заколебался, потом ринулся вперед и прижался к ней. Все видели его фигуру, одетую в мокрую от пота белую рубашку и полосатые брюки, его лихорадку, его смятение, ярость, страх, отчаяние. Девушка обхватила ногами его бедра и сжала их, они поцеловались. Грибл получил второе предупреждение, третье, и лишь после этого, когда в запасе у него оставалось, наверное, секунд 15, бросился, очертя голову вперед, упал, заставил себя подняться, подтянул брюки, схватился за бедра и вернулся, спотыкаясь на дорогу. Его худое лицо горело болезненным румянцем.
«Не смог!» — он всхлипывал. «Не хватило времени! Она меня хотела, я не смог, я...»
Он уже плакал, но шел, шатаясь вперед, прижимая руки к бедрам. Его речь почти исключительно состояла из нечленораздельных стонов.
«Зато пощекотала, им приятно», — сказал Баркович. «Им завтра будет о чем поговорить в программе «Покажи и расскажи».
«Заткнись», — завопил Грибл. Теперь он еще сильнее сжимал пальцы на бедрах.
«Больно, у меня спазмы».
«Яйца у него чешутся», — бросил Пирсон. Грибл глянул на него сквозь упавшие на глаза пряди черных волос. Он был похож на застывшую в оцепенении ласку.
«Больно»,
— невнятно повторил он и внезапно упал на колени, схватившись за нижнюю часть живота. Голова его поникла, опустившись на грудь, спина согнулась. Он дрожал и стонал, и Гарати заметил капли пота на его затылке и на кончиках волос. Отец Гарати в таких случаях называл человека «мокрой курицей». Через несколько секунд Грибл был уже мертв. Гарати обернулся, чтобы взглянуть на девушек, но они уже забрались в машину. Сквозь стекло можно было разглядеть лишь неясные силуэты. Гарати решительным усилием попытался вышвырнуть их образы из головы, но они тут же заползли обратно. Каково бы это было — войти в эту теплую, жаждущую плоть. Бедра ее дернулись, Боже всемилостивый, они содрогнулись в каком-то спазматическом оргазме. Боже милосердный, она же испытала неодолимое желание сжать его и приласкать, а главное — ощутить этот жар, этот жар. Он чувствовал, что идет. Чувствовал внутри жаркий взрыв, прилив тепла, прилив влаги. Черт возьми, сейчас эта влага выступит на брюках, и кто-нибудь заметит, укажет на него пальцем и спросит, как бы ему понравилось, если бы ему пришлось идти по улицам без одежды, в голом виде, идти.
«О, Джен, моя Джен! Я люблю тебя, как я тебя люблю», —
думал он, но мысль казалась нечеткой и мешалась с чем-то еще. Он запахнул куртку на поясе, продолжая, как ни в чем не бывало, идти вперед, и воспоминание о Джен потускнело и выцвело, как выставленный на солнце негатив полароидного снимка.